Может ли Бог создать камень, который сам не сможет поднять?
Неужели Еву не смутил сам факт говорящей змеи?
Если Библия доказывает существование Бога, то комиксы доказывают существование супергероев.
Бога нет.
Сомневаетесь, отвергаете, не доверяете? На любые ваши вопросы готов ответить Сергей Худиев. 100 вопросов атеиста.
Всем привет! 18 апреля на календаре, 12:00 по Москве на часах, и мы готовы начинать наш эфир. Вот как раз уже вижу, прилетело сообщение от Михаила. Когда начнется? Вот, Михаил, вы начали. Вы можете задавать свои вопросы. Teos.fm, мобильное приложение Teos. Вот там, где нас видите, там, где нас смотрите, тоже можете задать вопрос в качестве комментария. Мы ответим. Сергей Львович в студии. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Что ж, также напомню, что вы нам можете позвонить. Телефон прямого эфира 8-800-333-1706, Viber, WhatsApp 977-850-09-96. И предлагаю начать с вопросов, которые у нас оставались с прошлых эфиров. В частности, было сообщение от Лены. Есть некоторые вещи, которые делают дельфины и не делают люди. И что? Дельфины обладают возможностями, которыми не обладают люди. И что? Почему человек ценнее?
Значит, дело в том, что поставить вопрос, почему что-то ценнее, чем что-то другое, невозможно в атеистической вселенной. Потому что в атеистической вселенной не существует объективной ценности. Поэтому в мире без Бога, в мире без замысла, в мире без цели просто невозможно говорить о том, что что-то обладает ценностью. Можно только говорить о том, что ну, вот лично мне что-то нравится или что-то не нравится. Поэтому в мире без Бога, конечно же, ничто не является ценным. Бессмысленно говорить о ценности чего бы то ни было, объективной. Можно говорить об объективных различиях, да. Люди могут заниматься наукой, дельфины не могут. Люди могут вести дискуссии о смысле мироздания, дельфины не могут. Люди могут писать книги, дельфины не могут. И вот это различие, оно налицо, оно несомненно. То есть ни один атеист не сможет отрицать тот наблюдаемый факт, что нет дельфинов, которые бы писали книги. Вот Ричард Докинс, он написал там книжку, мы ее можем читать, иметь о ней разные суждения. Книжки автора «Дельфина» никогда не было в мире. И вот это факт о мире, что единственный в этом мироздании, кто обладает разумом, кто обладает способностью вести какие-то осмысленные беседы о мире, это человек.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Довольно объемный вопрос от Игоря. Вы постоянно говорите о том, что якобы материализм имеет огромнейшие неразрешимые проблемы, типа квалия. Намекая легковерным слушателям, очевидно, что ваш дуализм субстанции решает все проблемы философии. Но это очевидная ложь. Взамен пока не решенных до конца в материализме вопросов, он плодит ворох новых проблем, главная из которых и тупиковая для него дуализма, проблема ментальной казуальности. Допустим на минуту, что вы правы, и помимо материи существует некая духовная сущность. Эта сущность, по вашей догматике, сплошь и рядом причинно воздействует на материю. Первый же вопрос. Как и каким образом она это делает, учитывая, что по вашему же априорному определению она коренным образом от материи отличается прежде всего отсутствием пространственной протяженности и вообще каких-либо свойств, присущих материи? Скажите, что она это делает за счет каких-то особых непостижимых свойств духовной субстанции влиять на материю? Так и мы можем сказать, что квалия возникает благодаря неизвестным нам пока свойствам материи. Зачем городить огород из новых никому не нужных сущностей, которые ничего не объясняют, а только забутывают еще больше? Ответ исключительно потому, что вы хотите, чтобы был Бог.
Значит, хороший очень вопрос. Я благодарю вас за то, что вы вот по существу сформулировали возражение. Значит, что бы я сказал? Относительно проблемы того, как нематериальная душа воздействует на материю, собственно, механизм этого нам неизвестен. Но то, что нам неизвестен механизм, никак не подрывает само утверждение. Мне неизвестен механизм того, как работает интернет. Я совершенно не специалист в этой области, я не айтишник, я не знаю, как он работает. я им пользуюсь, и я уверен, что, ну, вот как-то он работает. Если я расскажу человеку, не знаю, там, в африканской деревне, где нет интернета, что существует интернет, он так-то работает, у меня африканец спросит: слушай, ты можешь объяснить, как вообще это устроено, как вообще ты можешь, сидя в студии в Москве, вещать на Берлин? Мне это кажется невероятным. Я ему скажу: ну, я не знаю, я знаю, что так работает. И он мне скажет: ха-ха, существование интернета опровергнуто. Ну, очевидно же, все же нет, потому что если я не могу объяснить, как это работает, это не значит, что я не могу объяснить, как это работает, не значит, что мы опровергли существование самого явления. Точно так же я не знаю, и вы не знаете, как работает человеческое сознание, но я исхожу из того, что вы существо, обладающее сознанием. Как сознание работает, мы с вами не знаем, но оно работает, сознание существует. То есть мы можем утверждать, что человеческое сознание существует и проявляет себя в материальном мире. Мы какие-то движения производим, предметы переставляем, слова произносим. То есть воздействуем на материальный мир. Как именно это устроено, мы не знаем. С другой стороны, проблемы с материализмом. Дело вот в чем. Проблема сквалия не в том, что пока не существует объяснение. То есть проблема квалия не является научной проблемой. Вообще проблема материализма — это не научные, это именно философские проблемы. Проблема квалия в том, что квалия в принципе не транслируема на языке физикализма. Не потому, что мы пока не знаем, как оттранслировать квалия на языке физикализма, а потому что оно в принципе не транслируемо. Оно в принципе, его нельзя передать на языке физики. Ну, я напомню для наших слушателей, которые, возможно, не улавливают, о чем речь идет, квалия — это субъективные переживания. Ну, вот известный пример там с Мэри и красным светом. Но я приведу другой, мне больше нравится, пример с киви. Вот, допустим, человек никогда не ел киви. А вот я в детстве, в советские годы, мы не знали вообще о существовании киви. Но, допустим, там другая ситуация, человек имеет такой диагноз, что у него киви вызовет аллергию, анафилактический шок и смерть. Ему категорически запрещено пробовать киви когда-либо. Но он специалист по киви, он знает его химический состав, он знает, как сок киви действует на язык человека, он знает, как сигналы поступают в мозг, он знает, какие нейроны возбуждаются в коре головного мозга. У него такой супер-супер томограф, который видит все это. И он обладает всей физической информацией о киви и о том, как вкус киви действует на человеческий организм, на мозг человека. Знает ли он вкус киви? А вот представьте себе, что этому ученому сказали: диагноз был ошибочен, ты можешь есть киви себе спокойно. И он ест киви, и он чувствует вкус. Получает ли он некое новое знание о мире? Вот очевидно, да. Вкус киви, вот это субъективное переживание киви, это некое новое знание о мире. Или, например, я знаю, что я, как и другие люди, испытываю определенное переживание при виде звездного неба. И я не могу это описать. Ну, я могу говорить там благоговейный трепет, изумление, но это все не то абсолютно. Я не могу описать переживание при виде звездного неба человека, который звездного неба не видел. Это не транслируемо на язык физикализма. В принципе. Не потому, что мы пока не нашли способ транслировать, а в силу самой особенности материи. Точно так же, как интенциональность, например. Интенциональность — это обращенность сознания на что-то. Мы сейчас размышляем о материализме. Интенциональность иногда переводят как «очемтость». Наше сознание, оно на что-то обращено. А материя, она не обладает свойством интенциональности, она ни на что не обращена. Или еще одна особенность — свободная воля. Материализм отрицает свободную волю. Для того, чтобы размышлять, я должен совершить последовательно несколько актов свободной воли, начиная с решения рассмотреть аргументы оппонента. Поэтому проблемы, с которыми сталкивается материализм, они носят не научный характер, там, научные проблемы их можно было бы разрешить, в принципе. То есть, допустим, есть научная проблема огромная, как образовалась первая ДНК. И, в принципе, теоретически, я допускаю, что когда-нибудь наука ответит на этот вопрос, как первая ДНК могла образоваться в ходе естественных процессов. Мне это, в общем-то, не только мне, всем абсолютно это представляется чрезвычайно трудной научной задачей, но это научная задача. Теоретически она может быть разрешена. Мы не знаем, будет ли она разрешена, но теоретически может. Проблемы, которые есть у материализма, они носят именно философский характер. Они указывают на принципиальное противоречие материализма нашему опыту и нашему, прежде всего, опыту как сознательных существ.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Михаила. А разве наука не атеистическая ценность?
Нет, конечно. Понимаете, наука не имеет никакого отношения к атеизму. Вообще. Это две несвязанные вещи. Бывают ученые, благочестивые христиане, и огромное количество никаких не ученых, которые при этом пламенные атеисты. То есть вообще это параллельные вещи, они пересекаются никак. Есть европейская наука, она создана христианами. Если вы посмотрите учебник физики или химии и попробуете оттуда изъять всех христиан, вы останетесь ни с чем. Потому что Бойль, Ньютон, Кеплер, Галилей, Коперник, Максвелл, Фарадей — все это христиане. Причем христиане не просто выходцы из христианской культуры, но очень часто люди, уровень религиозности которых был выше, чем в среднем по стране. То есть не то, что люди, которые были христианами, чтобы не нарываться. Например, Ньютон, он был по своим взглядам еретик, и он не принадлежал государственной англиканской церкви. Из-за этого это означало некоторое поражение в правах. Человек, который просто приспосабливался бы к обществу, он был бы себе спокойно англиканином и не парился. Но вот Ньютону это было важно. Вот в его, там, в его поисках Бога. И в наше время есть ученые, там, вот, один из основателей синтетической теории эволюции, Феодосий Добжанский, ныне покойный православный христианин, Фрэнсис Коллинз, слава богу, ныне здравствующий, директор Национального института здоровья, он христианин-протестант. То есть на самом деле наука и атеизм, они лежат совершенно в параллельных областях. Но, как говорит Стивен Джей Гульд, который агностик, он неверующий человек сам, но он возражает против там, Докинза и новых атеистов, которые говорят об атеистичности науки. Он говорит, ну, у меня много верующих коллег-ученых. Он говорит, что да, среди моих коллег-ученых, я сам, он говорит, неверующий, но среди моих коллег-ученых есть верующие, есть неверующие, есть люди, которые никак не решают этот вопрос для себя. Поэтому говорить о том, что там вера и наука несовместимы, он, значит, просто не берется, просто исходя из своих наблюдений. Он агностик, он неверующий сам. Поэтому на самом деле наука и атеизм лежат в совершенно разных, не пересекающихся областях.
Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте teos.fm. Также для сообщений доступен Viber и WhatsApp, номер плюс 7 977 850 09 96. 100 вопросов атеиста.
Я также напоминаю, что вы нам можете задавать свои вопросы через наши видеотрансляции, Facebook, ВК, там, где вы нас смотрите. Вот ровно там вы можете нам написать в комментарии. Мы увидим ваши сообщения и вопросы обязательно оттуда зачитаем. Также наш сайт teos.fm, мобильное приложение Teos. И напоминаю, кстати, что из мобильного приложения теперь можно звонить. Мы активно тестируем эту функцию. В общем, можете присоединиться. Сообщение от Лены. Вы вот тут иронизировали по поводу того, что признаете права животных, если они подпишут требования в их защиту. А скиньте, пожалуйста, ссылочку на документ против абортов за права эмбрионов, подписанный эмбрионами. Я вот уже сделала 2 аборта, поскольку детей не люблю и не хочу. И если понадобится, буду делать еще, если вы мне подобный документ не предоставите.
Видите ли, человек — это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Я понимаю, что это звучит как тавтология, веревка есть вервие простое, но вот есть очень простое определение, которое восходит к Аристотелю, что человек — это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. Права человека — это права существ, принадлежащих к человеческому роду. Дитя в чреве матери, мы его можем назвать эмбрионом или как нам будет угодно, но дитя в чреве матери — это живое существо, принадлежащее к человеческому роду. И это значит, что если мы вообще принимаем представление о том, что люди обладают правами, он человек, и он обладает правом на жизнь. Не обязательно, понимаете, я же не требую, чтобы каждая отдельно взятая свинья подписала обращение за свои права. Достаточно, чтобы хотя бы одна свинья. Мне хватит одной вообще свиньи. Будет лучше, если это будет какая-то представительная делегация свиней. Но вот одной свиньи вполне хватит, чтобы мне хотя бы одна свинья сообщила, что она обладает сознанием и свободной волей и требует себе прав как разумное существо. Я за этой свиньей не только признаю права за этой конкретной свиньей, я признаю права за всем свинским родом. Точно так же, если мы признаем права за отдельными членами человеческого рода и говорим о правах человека вообще, то мы должны признавать права за всеми человеческими существами, в том числе за младенцами в утробе.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Сообщение от Жени. Вы все время говорите, что вселенские константы указывают, мол, на то, что Вселенная задумана якобы под человека. А почему именно для человека? По вашей логике, эти константы указывают и на то, что Вселенная предназначена, например, для черных дыр или птичьего помета, да вообще для чего угодно.
Видите ли, то, что Вселенная выглядит так, как будто она предназначена для человека, это говорит, например, Стивен Хокинг. Хокинг — атеист, он этому феномену ищет свои атеистические объяснения, но сам факт того, что Вселенная устроена точно таким образом, как будто она предвидела наше появление, это, ну, его слова. И, конечно, когда мы говорим о целеполагании, мы можем сказать, что да, Бог создал сложную Вселенную, в которой есть множество элементов, но наиболее примечательный элемент, который может, вот единственный элемент, который может задаться вопросом о смысле этой Вселенной, это, конечно, человек. И понятно, что птичий помет, он не может задаться вопросом, а для чего же создана Вселенная? Даже сама птица не может. И поскольку именно мы тут задаемся вопросом, для чего создана Вселенная, и удивляемся тому, что она выглядит созданной именно для нас, ну вот о нас и речь.
100 вопросов атеиста.
Сообщение от Игоря. Вы в пику всей современной философии и науки утверждаете, что мозг казуально разомкнут. В таком случае в этом самом мозге должны постоянно наблюдаться весьма загадочные и действительно противоречащие всем законам природы явления. А именно, вот покоится себе цепочка нейронов. Вдруг бац, ни с того ни с сего из пустоты возник и пробежал по ней нервный импульс. Потом передумал на середине синаптической цепи, синаптической щели бежать, взял, да и на другую цепочку свернул. А потом и вовсе исчез бесследно. И такая катавасия во всем мозге. Ну вот, исследователям, наблюдавшим за происходящим на томограмме, оставалось бы только разводить руками и признать, что это чертовщина какая-то. Но ничего подобного современная нейрофизиология не зафиксировала. Мозг представляет такую же казуально замкнутую материальную систему, как и любая другая, где каждое событие имеет материальную причину. Да, плюс, как на беду, все эксперименты, начиная с Либетовского, показывают, что осознание любого решения, так называемого, так называемое «я» запаздывает относительно соответствующей нейронной активности мозга. Вопрос о том, как гипотетическая нематериальная душа сюда вмешивается, плавно протекает вопрос, а на черта, пардон, она тут вообще нужна, если и так все работает?
Видите ли, говорить о том, что установлены все казуальные связи в мозгу и не выявлено никаких внематериальных казуальных связей — это абсурд. Ну, ничего подобного современная наука не установила и не располагает инструментарием для этого. Ну, это просто не так. Ну, не может наука отследить все возбуждения в нейронных цепях, там 10 миллиардов нейронов. Томограф — это очень грубый инструмент, который может отследить, что определенные области мозга начинают лучше снабжаться кислородом, когда человек решает, скажем, математические задачи. Или слушает музыку Моцарта. Или смотрит какие-то пугающие образы на экране. И Да, томограф можно посмотреть. Вот эта часть мозга в этот момент снабжается кровью лучше, поэтому мы предполагаем, что со зрительное восприятие у нас отвечает такая-то часть мозга, а за сигналы опасности вот такая-то. Но это очень-очень примитивный инструмент и грубый. И говорить о том, что современная наука установила, что мозг — это каузально замкнутая система, ну это просто не так. Ничего подобного наука не установила и не располагает инструментарием для этого. Но самое главное, что я бы тут сказал, и, в общем-то, я повторяю это постоянно, что материализм сделал бы любые занятия наукой абсолютно бессмысленными. Потому что это логический абсурд, к которому мы неизбежно приходим. Потому что свидетельство ученых о том, что человеческое мышление есть продукт чисто материальной причинности, также являются продуктом чисто материальной причинности. Вы понимаете, что ученый нам сообщает не то, что является результатом наблюдений, экспериментов и его размышлений, а то, что сварилось в его голове под влиянием абсолютно внерациональных, внеразумных причин. Ну, я уже говорил об этом неоднократно, и я напомню, что если материализм верен, и у нас нет свободной воли, то у нас нет мышления. Мышление — это способность делать выводы из предпосылок. Если материализм верен, и наше мышление вторично по отношению к материальным процессам, происходящим в мозге, то выводы, к которым вы приходите, детерминируются вот этим процессом, который, в свою очередь, детерминируется неизменными законами природы. И это не имеет никакого и не может иметь никакого отношения к предпосылкам. Вы не можете мыслить, если материализм верен. И поэтому, когда вы выдвигаете рациональные аргументы в пользу материализма, вы впадаете в абсурд. Потому что если материализм верен, вы не могли бы выдвигать никаких рациональных аргументов. Рациональность и материализм — две в принципе несовместимые вещи. Если мы жили бы в материалистической вселенной, мы не обладали бы способностью к рациональному мышлению, никто бы не обладал. В этом одно из грандиозных противоречий атеизма, который прославляет разум, провозглашая картину Вселенной, в которой разума существовать не может в принципе.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Олега. Может, вы скажете тогда, почему все современные философы, физикалисты и придерживаются в отношении Квалия позиции репрезентационализма? Почему Джексон, предложивший эксперимент с комнатой Мэри, впоследствии от него отказался?
Видите ли, насчет всех современных философов это просто не так. Среди философов есть разные позиции. Есть философы-физикалисты, есть философы-дуалисты. И поэтому говорить о том, что все современные философы-физикалисты, мне кажется, вообще это просто не соответствует реальности. Ну и я бы сказал, что было бы довольно странно определять истину голосованием. Ну хорошо, там во времена Фомы Аквинского все до единого философы, везде, где только мы могли бы найти философа, были теисты. То есть вот во времена Фомы Аквинского мы могли там посмотреть, вот есть там христиане, есть иудеи, есть мусульмане. Никто никогда ни минуты не сомневается, что Вселенная сотворена Богом. Вот, и любой человек, который стал бы в этом сомневаться, ему бы сказали, ну посмотри, ну все философы, там, все ученые люди. Во всех трех мирах, иудеи, христиане, мусульмане, все верят в то, что ученейшие мужи, все верят в то, что Бог существует. А в Советском Союзе мы могли бы сказать, ну, посмотри, опрос на кафедре философии Московского государственного университета там, в 1974 году показал, что абсолютно все опрошенные философы — атеисты и материалисты. И более того, марксисты-ленинцы. Это бы доказало голосованием, что верен марксизм-ленинизм. Понимаете, то, что в данной конкретной культурной среде преобладают определенные философские воззрения, об обоснованности этих самых воззрений нам не говорит ровным счетом ничего. Поэтому доказывать атеизм голосованием было бы вообще очень странной идеей. Тем более, что ничего похожего на единодушие между философами в этом отношении нет. И когда я слушал абсолютно светские лекции по философии, я, собственно, из них и узнал о том, что существуют такие проблемы у материализма. Что да, там проблема есть, мы над ней бьемся. Но она есть.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
Сообщение от Михи. Добрый Иисус пошлет всех, кто не поверил, в ад. Его нужно умолять, чтобы он помиловал. Не мазохизм ли это?
Вы знаете, тут ошибочно представление о том, что Бог посылает человека в ад, в то время как Бог делает абсолютно все, чтобы спасти человека от ада. И, ну, это карикатурное представление, понимаете, очень часто бывает, что люди сначала создают себе карикатурное представление о Боге, а потом его решительно атакуют, но это карикатура. Ад — это то, что человек создает для себя, и пока у него есть возможность для других. Вот ад абсолютно реален, в него абсолютно реально попасть. Но ад — это не то, что Бог создает для людей никоим образом. Это то, что люди создают для себя. Вот как мы слышим такое выражение, что ад на земле. Люди себе устраивают ад на земле. Люди, которые входят в вечность, не изменившимися, они устраивают ад в вечности. Ад и смерть и ад — это не наказание даже за грех. Грех — это и есть смерть и ад. То есть одно от другого невозможно отделить. Я помню, как-то читал роман фантастический Филиппа Фармера «Мир реки». У него там такое фантастическое допущение, что какая-то суперцивилизация воскресила своими, значит, силами всех умерших на Земле и расселила их на такой терраморфированной Земле, где идеальный мягкий климат, все живут по берегам бесконечно вьющейся реки, а люди получают пищу, которой они привыкли за время своего земного существования, то есть им обеспечены идеальные условия абсолютно, и люди начинают тут же там мучить друг друга, убивать, воевать, выяснять отношения, то есть делать то, что они делали на Земле. И человек, проблема человека не в том, что там Бог хочет его куда-то вернуть, проблема в том, что человек, куда его ни посади, он будет устраивать себе ад. Грешник, куда его ни посади, будет устраивать себе ад. И это неизбежное следствие выбора человека отвернуться от Бога. Неизбежное. Этот Брайан Уэлш, который был барабанщиком, по-моему, в группе Корн, он там жизнь проводил характерную для рок-звезды, то есть плотно сидел на наркотиках, чуть не помер. Потом возопил к Богу, покаялся, обратился, написал книжку с характерным названием «Save me from myself», то есть «Спаси меня от меня самого». Человек нуждается в спасении от себя самого, потому что человек выбирает путь несчастья и погибели, причем вечного несчастья и погибели. Бог со своей стороны прилагает все усилия, чтобы его на этом пути перехватить, чтобы его спасти. Но человек может отказаться, человек может погибнуть. Это как, не знаю, там, вот представьте себе юного наркомана, которого пытаются спасти его родителя. И родители ему прям предупреждают, что ты так помрешь под забором, и скоро. А он, значит, на них обижается страшно и говорит, там старики не понимают, и грозятся, что я под забором помру. Вот любящие родители, они бы мне дали денег на дозу и не стали бы мне таких жестоких слов говорить. Но на самом деле они его пытаются спасти. Потому что он действительно умрет под забором. И он умрет под забором не потому, что они его хотят погубить. Они только и делают, что пытаются его спасти. А потому что он себя губит. Вот грешник, он себя губит. И человек, который превращает себя в адское существо, он в итоге окажется в аду. И это будет не потому, что Бог захотел, чтобы он в ад попал. Ни в коем случае. Бог делает абсолютно все, чтобы человека из ада вытащить. Этот человек себя губит. И наступит момент, когда Бог действительно положит предел. Вот в этом мире мы знаем, что все очень перемешано. Что есть злодеи, есть благочестивые люди, есть люди, которые еще болтаются, не сделали своего выбора. И рай — это будет то место, где будет только любовь, и только добро, и только свет. Рай — это место, где не будет зла и греха. И войти в рай можно, отказавшись от зла и греха. Но если человек не отказывается, он останется за воротами. Не потому, что Бог не хочет его спасти. Бог делает абсолютно все, чтобы его спасти. Бог стал человеком и умер в муках, чтобы спасти этого человека. Но потому, что нельзя впустить в рай грех и зло, потому что это будет уже не рай. Вы не можете рай не, оставить рай раем и допустить в него грех и зло. Поэтому грех и зло останутся снаружи, останутся за дверью. И человек, который не захотел отказаться от своего греха и зла, он останется снаружи, останется за дверью. И это ужасающая трагедия, которую Бог делает все, чтобы предотвратить, но которую человек может на себя навлечь. Ад абсолютно реален. И он, увы, ближе, чем люди часто думают. Но ад — это не место, куда нас ввергает Иисус. Это место, из которого нас спасает Иисус.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Вадима. Как правильно понимать, что человек предстоит Богу? И какая самооценка должна быть у христианина?
Предстоит Богу так же, как человек предстоял бы кому-то, не знаю, отцу или другу, то есть кому-то, с кем вы разговариваете. Вот ходить перед Богом — это значит отдавать себе отчет, что моя жизнь проходит перед Богом, что я нахожусь перед лицом Божиим. И поэтому я принимаю те или иные решения, я совершаю те или иные поступки перед лицом всемогущего Бога. И я поэтому должен вот исходить из этой реальности. Что касается самооценки, понимаете, христианин смотрит как бы не на себя, он смотрит на Бога. И когда мы смотрим на Бога, мы видим, что мы занимаем какое-то место в Божьем творении. Бог нас любит, Бог усмотрел для нас место в этом мире. И мы, как вам сказать, человек воспринимает себя позитивно в этом плане, что я Божие творение. Это хорошо, что Бог меня сотворил, это входило в его замысел, это входило в его план. Поэтому, конечно, христианин имеет в этом отношении позитивную самооценку в том плане, что Бог меня здесь захотел, Бог меня сотворил, Бог меня искупил крестной жертвой Христа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте theos.fm.
У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, это Станислав.
Добрый день.
Сергей Львович, у меня два совершенно коротких вопроса. Вот вы только что первый. Вот вы только что сказали, что у материализма есть проблемы, и он над ними работает. Ну, это замечательно. Но вот у религиозного идеализма, который вы представляете, есть одна большая, на мой взгляд, проблема – доказать, что мироздание именно сотворено, как написано в Библии, а не существовало всегда. Но христиане верующие почему-то над ней не работают. Угу. Это первый вопрос. И второй – вот почему вы считаете, вот вы сегодня заявили, что объявление, скажем, науки ценностью в устах атеиста и материалиста – это всего лишь его мнение, а поклонение Богу у верующих – это, извините, ценность. Такие дела, спасибо.
Так, значит, относительно того, что Вселенная начала существовать во времени, это было догматом веры, скажем, во времена Фомы Аквинского, когда Фома Аквинский говорил, что мы не можем доказать разумом, что Вселенная начала существовать во времени, мы полагаемся тут на божественное откровение. Потому что, да, вот Аристотель считал, что Вселенная существовала вечно. Фома Аквинский, он в этом отношении соглашался с Аристотелем и говорил, да, мы не можем доказать просто разумом, что Вселенная начала существовать. Но теперь времена изменились. Теперь мы можем доказать разумом, что Вселенная, конечно же, начала существовать во времени. И абсолютно неверующие ученые сходятся на том, что Вселенная начала существовать порядка 13,7 миллиарда лет назад, что довольно-таки давно, но ограниченный срок назад. То есть Вселенная начала существовать. Вселенная абсолютно точно не является вечной. Ну, мы можем просто посмотреть вокруг себя и, например, что нам наука говорит про Солнце, что Солнце светит, потому что в его недрах происходит термоядерная реакция, водород превращается в гелий, выделяются фотоны, фотоны разлетаются по Вселенной и, значит, пекут нам головы. А при этом мы понимаем, что эта реакция необратима. То есть не бывает того, чтобы обратно фотоны слетались, знаете, песенку крутили, жара, жара, жаркое солнце больших городов, чтобы фотоны собирались с улиц больших городов, влетали обратно в солнце, и там гелий преобразовывался обратно в водород. Это процесс необратимый. И во Вселенной происходят необратимые процессы. И мы их постоянно наблюдаем. Даже если бы у нас не было там теории большого взрыва, мы бы видели, что Вселенная имеет как часы ограниченный заряд, что в конце концов весь водород выгорит в Солнце. И мы знаем, что цикл жизни звезд ограничен, что, конечно, звезды, они выгорают и превращаются там в зависимости от своей массы в черные дыры или там другие еще какие-то астрономические объекты. Но мы знаем, что это необратимый процесс. И мы знаем, что если бы Вселенная была бесконечно старой, весь возможный, весь доступный водород уже давно бы выгорел во всех возможных доступных звездах. Вся полезная работа была бы уже произведена во Вселенной. И мы бы находились во Вселенной, которая уже давно бы бесконечно, была бы бесконечно остывшей. То есть Вселенная абсолютно точно, вот мы можем сказать, что Вселенная абсолютно точно имела начало во времени. Об этом свидетельствует именно современная наука. Поэтому то, что Вселенная существовала всегда, это тот тезис, который мы никак не можем придерживаться в свете того, что мы знаем о мире. Значит, что касается... Какой был второй вопрос у меня?
Второй вопрос... Ой, тоже пока про этот... Не помню. Станислав, можете перезвонить и второй вопрос заново задать. Пока отвечали на первый, честно, уже выпустили его с головы.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Пишет нам Калий Брамид. Чем вы докажете объективность религиозных текстов, если они всего-навсего представляют собой фиксацию индивидуального субъективного опыта? Как именно вера ученых христиан в воскресение Иисуса помогала им делать научные открытия?
Я думаю, что вера ученых христиан в воскресение Иисуса не влияла на их способность делать научные открытия, потому что, конечно же, бывают ученые-атеисты, там бывают ученые-нехристиане, сколько угодно. Научный метод, он в этом отношении объективен. Я немножко о другом. Когда мне говорили, что наука — это что-то связанное с атеизмом, я на это отвечал, что наука — это нечто параллельное атеизму. Ученый может быть атеистом, ученый может быть теистом, и никакой прямой связи между атеизмом и наукой нету. То есть я в этом отношении говорил, что атеизм и наука не связаны. Можно повторить вопрос там, вот этот последний?
Да, секунду. Так, чем...
Объективность...
Объективность религиозных текстов чем докажете?
Значит, объективность религиозных текстов, объективность религиозного опыта вообще... Значит, чем я относительно религиозного опыта, тем, что, вообще, если говорить о религиозном опыте, в христианстве присутствует как религиозный опыт, так и, так сказать, внешнее откровение. То есть Бог явил себя в истории, Бог явил себя в истории израильского народа, и Бог явил себя более всего в событиях, евангельских в жизни и деяниях Господа нашего Иисуса Христа. Как я могу доказать объективность? Как я могу доказать объективность того, что Пушкин стрелялся с Дантесом? Вот нам это будет относительно несложно, потому что нас это не очень сильно волнует, на самом деле. Если вдруг выяснится, что на самом деле вся эта инсценировка, там Пушкин ни разу не стрелялся с Дантесом, на самом деле Пушкин наделал огромных долгов, его преследовали кредиторы, это совершенно правда, это так и было, и он решил инсценировать свою смерть, а сам убежать в Бразилию и жить там под именем Дона Алехандро. Возможно ведь вариант, да? Может, этот вариант исключен? Нет. Могли все данные быть фальсификацией? Ну, в принципе, могли. Но... читая свидетельства людей о дуэли с Дантесом, о смерти Пушкина, мы все-таки находим гораздо более правдоподобным, гораздо более вероятным, что все было так, как они описывают. Что Пушкин действительно стрелялся с Дантесом, действительно был смертельно ранен, действительно от этой раны скончался. Вот точно так же, когда я читаю свидетельства апостолов о воскресении Христа, в принципе, там, можно... измышляет какие-то альтернативные версии, но то, что выглядит ошеломляюще более убедительным, это то, что Христос действительно воскрес из мертвых, они его видели воскресшим. То есть мы не можем поставить, скажем, физические объективные эксперименты и доказать, что Христос воскрес из мертвых. Точно так же, как мы не можем путем физического эксперимента доказать любое историческое событие. Ну вот эти норманисты с антинорманистами поломали много очень копий на тему, а был ли Рюрик славянином, или он был...
И был ли он вообще?
И был ли он вообще? Честно говоря, мне кажется, что в X веке люди абсолютно не парились национальным вопросом, и это было для них... Их вообще не волновало, кто какого происхождения этнического. Вот гораздо-гораздо позже люди этим озаботились. Я склонен думать, что Рюрик так и был так и скандинав. Но я могу это объективно доказать? Нет, мы не можем поставить физические эксперименты, чтобы доказать в области истории. Но мы можем опираться на имеющиеся свидетельства. Имеющиеся свидетельства, они указывают на то, что Христос воскрес. Ну вот мы знаем на уровне истории, с чем согласны все, в том числе неверующие исследователи, мы знаем, что Иисус был как историческое лицо, это определенно, что он умер на римском кресте, это определенно, никто не спорит. У него были ученики, которые после этого стали провозглашать, что он воскрес из мертвых, тоже с этим никто не спорит. И вот у нас мы оказываемся перед необходимостью объяснить такое поведение учеников, с чего они взяли, что он воскрес. У нас не очень много вариантов. Либо они составили заговор и врут, либо у них у всех галлюцинации единодушные, либо они просто говорят правду, что Христос воскрес из мертвых. Ну, точно так же, как у нас есть свидетели того, что Пушкин, там, Данте застрелил Пушкина. Мы это знаем, что это произошло. Да, все свидетели могут заговориться. Их всех Пушкин подкупил, чтобы благополучно убежать от кредиторов. Да, мы можем считать, что они все галлюцинируют. Им всем привиделся образ умирающего поэта. Ну, бывает так. Ну, там Лермонтов написал стихотворение «Погиб поэт», такой, знаете, красивый образ умирающего поэта. Ну, могла бы такая галлюцинация массовая, почему бы, собственно, не быть. И мы можем предположить, что они сообщают нам правду, ну да, действительно, Пушкина застрелили. И мы обычно не очень долго думаем, мы просто принимаем, что да, скорее всего, свидетели этого трагического события нам говорят правду, Пушкина действительно застрелили. И точно так же мы, когда смотрим на новозаветное свидетельство, у нас есть основания принимать, что Христос, да, действительно воскрес из мертвых.
100 вопросов атеиста.
Вопрос от Михаила. Говорящие змеи и поход по воде тоже объективно?
Значит, это два разных явления, собственно, в Библии, и два разных контекста. Библия, как и обычный человеческий язык, как любой человеческий язык, использует образы и использует иносказания. И это мы делаем то, чем мы занимаемся постоянно. Наши предки воевали с фашистским зверем. И никто не имеет в виду, что зверь — это вот такое было, значит, мохнатое, когтистое животное с зубами. Имеется в виду, воевали там с армией гитлеровской Германии, ее союзников. Мы это имеем в виду. Или у меня разбито сердце. Мы не имеем в виду кардиологические проблемы, мы имеем в виду, что человек что-то глубоко опечалило. Мы постоянно используем образный язык. И вот в Библии змей — это образ сатаны. Как мы читаем, например, в Откровении Иоанна Богослова, «И низвержен древний змей, называемый дьяволом и сатаною». То есть мы понимаем, что сатана является змеем примерно так же, как нацистская армия является фашистским зверем. То есть иносказательно. Что касается хождения по воде, то это сообщение о неком реально имевшем место событии. И если... Люди нам сообщают об этом событии, то они не говорят чего-то иносказательного, они нам либо правду говорят, либо врут. Вот я полагаю, что апостолы говорят правду. Я исхожу из того, что их свидетельство о воскресении истинно. И если имело место такое сверхъестественное событие, как воскресение Христа из мертвых, я как-то не вижу оснований сомневаться в других сверхъестественных событиях, о которых говорит Евангелие.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teos.fm.
Очень коротко примем звонок. Еще раз здравствуйте.
Да, это Станислав. Но я напомню второй вопрос, а сначала короткое развитие
первого. Нет, давайте без этого, у нас уже менее 5 минут. только второй вопрос. А,
ну, хорошо. Значит, вопрос о том, почему, значит, Сергей Львович, вы считаете, скажем, объявление науки ценности в устах атеистов и материалистов, что это их мнение всего-навсего, а поклонение Богу у верующего – это ценность?
Угу. Видите ли, напомню, что я, собственно, имею в виду. В мире без Бога не существует никаких объективных ценностей. Вообще. То есть есть вещи, которые ценны для меня. Ну, допустим, не знаю, там, великий ученый Вася Пупкин совершил открытие, которое поможет излечить людей от рака. А известный геймер Петя Васькин накопил себе огромное количество очков и там в игре подбил 1 000 000 вражеских танков виртуальных. Они оба получают от этого большое моральное удовлетворение. Для обоих эти их действия обладают субъективным смыслом. Обладает ли какой-то из этих действий объективным смыслом? В атеистической вселенной нет. В атеистической вселенной никакого смысла ни в том, ни в другом нету. Совершает человек научное открытие или играет в танчики, это действия одинаковой осмысленности. Потому что они никак не соотносятся с общим смыслом Вселенной, потому что общего смысла во Вселенной просто нету. Поэтому если мы живем в мире, который создал Бог и создал с определенной целью, и Бог нас создал с определенной целью, и одна из целей, с которой мы созданы, это познание этого мира, то да, наука — это часть человеческого призвания. Человек призван к познанию мира, таков о нем Божий замысел, и наука обладает глубоким смыслом в этой связи. Если в мире у человека нет предназначения, человек случайно появился в результате действия каких-то слепых природных сил, то у Вселенной нет для него никакого задания, нет для него никакого смысла, и поэтому, ну, абсолютно не важно, чем вы занимаетесь, совершаете научные открытия или играете по сети в танчики.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Короткий вопрос от Стаса. Зачем Богу воскрешать людей, живших сотни тысяч лет назад?
Потому что Бог их любит, и Бог хочет, чтобы они жили. Вот мы вообще обладаем жизнью, мы существуем, потому что Бог нас любит, и Бог хочет, чтобы мы были в его мироздании. Вот я читал трагическую историю про то, как на Кавказе где-то застрелили одного протестантского пастора, и его супруга безуспешно молилась о его воскрешении. Почему? Ну, потому что она его любит, а она хочет, чтобы он вернулся к жизни. Вот Бог нас любит, Бог хочет, чтобы мы вернулись к жизни, но Он может это сделать, и наступит момент, когда Он это сделает, когда любовь Божия восстановит нас в новых прославленных, преображенных телах, которые похожи на воскресшее тело Иисуса Христа.
Задать свой вопрос вы можете на сайте teus.fm.
Сообщение от Олега. Бог — это совершенно лишняя, никому не нужная идея, никакая наука на нее не указывает. То, что вы говорите, не более, чем казуистика.
Видите ли, мне кажется, что вы не обосновываете никак ваши тезисы, вы их просто торжественно провозглашаете. И, конечно, вы можете придерживаться тех верований, которых вы придерживаетесь, но хотелось бы все-таки их обосновать. Наука и не должна, наука косвенно указывает на Бога. Да, наука нам не демонстрирует бытие Божие, потому что Бог не является материальным объектом или явлением, которыми занимается наука. Но косвенно, да, косвенно наука указывает на Бога. К сожалению, мы сейчас не имеем времени об этом говорить подробно. Может, в следующий раз поговорим. А пока что я должен всех вас поблагодарить за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. До свидания и всего вам доброго.
Что ж, вопросы у нас осталось довольно много вопросов. Их обязательно обсудим ровно через неделю. Всем до свидания.
Вы слушали передачу «100 вопросов атеиста».